Дорогие братья и сестры, по-разному немножко описывается одна и та же ситуация у Матфея и у Марка. В итоге я остановился на Марке, 10 глава. Когда Иисус выходил, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» История о молодом юноше, который именно в Евангелии от Марка показывается, что он не просто спросил. Я представляю себе эту картину так. Иисус идет, вокруг него огромная толпа, и вот как наши девочки стоят, Вика говорит: «А можно я вот тут постою? С краешку, чтобы меня видно не было». «А ты зачем вышла?» «Чтобы прославить Бога, славь Его в полный голос». Но бывают застенчивые люди. Я сам из таких. Я не могу просто вот, подойти к незнакомому человеку, особенно когда это большая толпа, множество людей. Я стеснительный человек, всегда считал себя таким. И я смотрю на этого юношу, и мне представляется, что вот он стоит как-то с краю. У него есть желание, но он все никак не решается. Но вот он увидел просвет, когда есть место, есть Иисус, и он решается. Он подбежал к нему. Не просто так подошел вальяжно. Он подбежал к нему и пал перед ним. То есть он остановил движение толпы просто потому, что пришел к Иисусу. Иисус остановился, вся толпа остановилась. И он изложил очень коротко, чего он хотел от Иисуса. Он говорит: «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус отвечает ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Юноша ответил: «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Я не знаю, обращали вы раньше внимание или нет, я в этот раз обратил внимание. Когда юноша спросил Иисуса, Иисус ему начинает перечислять заповеди, которые относятся не к Богу, а к людям. «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не обижай, почитай отца и мать». «А как же Господь Бог единый, да не будет у тебя других богов? А как же помнить день субботний?» Я вижу, что Иисус ему конкретно дает направление. Если ты хочешь наследовать жизнь вечную, лучшее, что ты можешь сделать, это делать добро своим ближним. Если ты говоришь, что ты любишь Бога, ты должен это показывать в отношении людей. Для вас это новость? Когда я встречаю человека, он говорит: «Я люблю Бога, я верю в Бога, я так Его люблю». И когда ему говоришь: «А ты с соседом примирился?» «Да он все время на меня что-то плохое говорит, даже стараться не буду». Как я могу любить Бога, которого не вижу, и не мириться с соседом, которого я вижу, наверное, каждый день? Иисус задает юноше очень простые вопросы. Я заметил, что у Бога все вопросы, они простые. Они не теологически обоснованные, не такие, что прям научной, философской мыслью наполнены. Иисус задавал простые вопросы и давал простые ответы. И юноша говорит, что он сохранил все это от юности. Мне нравится действие Иисуса. Иисус, взглянув на него, полюбил его. Вам нравятся хорошие люди? Сколько вам нужно времени, чтобы определить, что человек – это хороший человек?
Иногда очень долго.
Посмотрите, сколько это времени заняло у Иисуса. Он задал юноше направление. Юноша говорит: «А я в этом с детства. Собаку не пинаю, с соседями не ругаюсь, веду себя послушным сыном. Родители, я о них забочусь, уважаю, все в порядке». Иисус полюбил его, потому что, наверное, это редкость. Потому что все люди привыкли, что человек человеку волк, да, поговорка есть такая. Или если не обманешь, не наживешься. И многие поговорки в народе, они отражают суть нашей жизни. И чаще всего они говорят о том, что человек – это такое непостоянное существо, такая Божья тварь, которая все время что-то пытается сделать не так, как ему говорят, правильно. Но здесь мы видим, что Иисус полюбил этого юношу и говорит ему: «Одного тебе не достает». Вроде бы все правильно. И юноша жил прекрасно. У него была замечательная жизнь. А с детства научен в законе Моисеевом, соблюдает его. И у евреев, в принципе, считалось, что если ты исполняешь весь закон, Бог тебя благословляет. И так было как бы равенство такое. Если ты угоден Богу, равно ты богатый. Иисус стирает стереотипы и говорит этому юноше: «Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест. Внимание, каверзный вопрос. Бог хочет, чтобы мы были богатыми? Я не верю, что у Бога есть для кого-то приготовленный план всю жизнь быть нищим, нуждаться, просить милостыню. Мое представление о Боге, оно продиктовано любовью. Иисус однажды сказал, что если вы, будучи злыми людьми, можете делать добрые дела, то насколько больше добр Бог? И если я забочусь о своих детях, как Бог может не заботиться обо мне? В моем понимании это несопоставимые вещи. И когда Иисус сказал это юноше, он смутился от этого слова и отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Вот если сейчас каждого из нас спросить, готов ли ты продать все, что имеешь, раздать все свои деньги нищим, а потом приходи в церковь, создадим коммуну, будем жить с нуля все начинать. Как много из нас согласилось бы на такие условия? Да. У Иисуса было конкретное предложение. После того, как ты продашь свое имение, понятно, что это не пятиминутное дело. Это надо найти покупателя, это надо все официально заверить, это надо получить деньги, а потом всю эту огромную сумму еще и раздать. И сколько надо нищих найти, чтобы каждому досталось? И после этого такой процесс. Приходи, последуй за мною, взяв крест. Хочу, чтобы мы посмотрели на это, давайте на форме, наверное, спортивных примеров. Вот у нас в Узбекистане очень любят футбол. И каждый сентябрь я вижу в школах там такие объявления. Набирается набор в молодежную команду, там с 7 до 10 лет, и прям толпа целая туда заходит, там их обучают, как футбол играть, или еще что-нибудь. Но вот когда происходит тренировка, и тренер смотрит, у какого-то мальчика, довольно неплохо получается. И вроде как мячом он владеет, и чувствует саму игру. Чувствуется, что у этого мальчика есть определенные задатки футболиста. Что делает тренер? Он подходит к нему и говорит: «Я предлагаю тебе перейти в другую команду, начать более серьезные тренировки. Ты будешь заниматься не через день, а будешь заниматься каждый день». И ставит определенные условия, как должен вести себя мальчик. То есть выполнять обязательно каждый день упражнения, заниматься, исполнять то, что говорит тренер. Более серьезный уровень. От того, станет этот мальчик настоящим футболистом или нет, зависит даже не от тренера. Он просто предлагает путь. То же самое в отношении любой другой сферы. Игра на музыкальном инструменте, фортепиано. Знаете, я тоже умею играть собачий вальс, чижик-пыжик или еще что-нибудь, но дальше этого у меня не идет. Мне никто не предлагал, да и у меня и желания особо не было. Но когда у человека есть какой-то потенциал, хотя бы есть желание, что происходит? Ему предлагают выбор. Ты можешь или продолжать делать это самостоятельно, или наймем тебе репетитора, или пойдешь в школу, или еще что-нибудь. Несколько вариантов развития. В отношении этого молодого юноши, мне кажется, происходило то же самое. Мы похожи на этого молодого юношу. Внешне. Мы не ругаемся, не пьем, не деремся, не дерзим чаще всего. Иногда бывает, но в принципе мы очень даже хорошие люди. Но достаточно ли этого? Вот мне нравится, что этот юноша, он был искренним. Он с детства поступал по закону, но что-то ему не давало покоя. Вот есть такой немой вопрос: чего мне не хватает для счастья? Чего мне не хватает, чтобы получить вечную жизнь? Я не уверен, что я туда попаду. Мне, как верующему христианину, кажется такой вопрос неприемлемым. Если тебя беспокоит сердце, что ты не попадешь на небеса, надо бить тревогу. Нужно разобраться, почему ты не уверен в этом. В Луки в 14 главе Иисус ставит более категоричные условия. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Я иногда читаю слова Иисуса, и у меня возникает такое ощущение, что Иисус специально задавал такие шокирующие слова, шокирующие заявления, чтобы заставить человека остановиться и задуматься, а правильно ли я верю? А все ли я делаю в своей жизни правильно? А мне этого достаточно, чтобы попасть на небеса или нет? И что вопрос с этим молодым юношей? Что вопрос в отношении следования за Иисусом? Посмотрите, что он перечисляет. «Кто приходит ко мне и не возненавидит отца, и мать свою, и жену свою, и детей, и братьев, и сестер, а при том при всем и своей собственной жизни?» Я согласен, перевод может быть неточный. В греческом языке это слово, которое переведено как «возненавидит», евреи его понимают немножко по-другому. Евреи понимают это слово как «любит кого-то чуть-чуть больше, чем Бога». Вопрос приоритетов. Что у тебя на первом месте? Иисус говорит, для того, чтобы все было правильно, как это было в Ветхом Завете, как это будет в Новом Завете, как это будет продолжаться до конца жизни земли, слушай, Израиль, я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов. Бог на первом месте. Когда Бог находится на первом месте, все остальное становится по местам. Но если для меня мнение отца более важно, чем то, что я читаю в Библии. Ну вот знаете, Библию читать, глаза все время закрываются. Ну, по крайней мере, раньше так было. И проще кого-то другого послушать. И когда разговариваешь с такими людьми, они говорят, ну в Библии написано. Где написано? Я не знаю, вот такой-то проповедник сказал, или мой отец так сказал, или еще кто-то сказал. А ты сам Библию читаешь? Потому что это прямое слово от Бога. Бог оставил прямое записанное свое слово для того, чтобы мне без посредников получать эту информацию. Первое из всех заповедей. Господь Бог единый. Мне немножко непонятно, как можно, ну, не любить детей, как Иисус тут говорит, кто возненавидит жены своей, детей своих и братьев и сестер. Ну, наверное, в моей жизни такого не было выбора.
Хочешь, я тебе объясню?
Давай.
Когда человек живет без Бога, неправильно у него отношения. Он всех ненавидит. Приходит к Богу, ну, кажется, что он любит свою жену. Но это не доставляет ему тех удовольствий, которые он должен получать в отношении к детям, к отцу, к матери. Есть что-то порочное всегда. И поэтому Иисус говорит, что ты должен понять, что во всем, что ты любишь, есть порочь. Ты испытываешь от этого горечь от своих личностных отношений. Вот у людей, которые живут без Бога, это хроническое состояние, когда они испытывают горечь. Да ты мне надоел, да ты мне надоела, все время какие-то споры, все время какое-то несогласие, взаимные претензии, раздел имущества или еще чего-то. И в конечном человек должен сказать, я ненавижу все это. И саму жизнь свою ненавижу, она вся наперекосяк. И тогда только человек, который он может это осознать внутренне, от этой боли, от страданий свою надломленность принести перед Богом, только тогда он может быть учеником Иисуса Христа. А иначе он будет учить Христа, как жить.
Очень интересно. У меня сразу возникает такой вопрос. А мы живем правильно?
Если мы живем с Господом, мы живем правильно. Это единственный путь.
У нас правильное отношение в семье?
Когда я не живу так, как Бог учит, я ненавижу свою жизнь.
Угу. Отлично. Давайте посмотрим на Авраама. Когда у него родился Исаак, вы знаете, что Авраама считали немножко не от мира сего. Потому что, когда с ним здоровались, говорят, привет, как дела, как тебя зовут? Он говорит, я Авраам. Что это значит? Отец множества народов. А у тебя что, множество народов? Мне Бог так сказал. Ему говорят, ты начни хотя бы, усынови кого-нибудь хотя бы. Или удочери. Сара же так и сказала, у меня не получается, вот тебе Агарь. Но, когда у него родился Исаак, это было начало исполнения Божьего пророчества о том, что именно от Сары произойдет обещанный народ для Авраама. Когда родился Исаак, и он рос вместе с ним, и Авраам любил его и каждый день наблюдал за его ростом, и вдруг он слышит от Бога слово «Пойди на 3 дня пути и принеси твоего сына в жертву». Разве это не похоже на то, что мы только что прочитали? Что если кто приходит к Богу, и любит кого-то больше, чем Бога, такой человек недостоин быть учеником Божьим. У Авраама были правильные отношения в семье. Он любил своего сына, он наслаждался жизнью, он наконец-то получил обещанное от Бога. И в тот же самый момент у него был выбор. Экзамен на расстановку приоритетов. Что ты сделаешь? Нет, это мое. Я слишком долго ждал. Или хорошо. Не знаю, как это произойдет. Мы читаем немножко откровение Павла. Он открывает нам, что Авраам думал, что даже если сын его умрет, Бог его воскресит.
Нет, он любил сына.
Очень. Он наслаждался жизнью сыном, но когда встал вопрос выбора, я надеюсь, ни у кого из нас такого выбора не станет, потому что действительно тяжело. Когда это с тобой не происходит, мы все знаем правильный ответ, но как только это случается в твоей жизни и тебе приходится делать выбор, ты поступишь так, как говорит Бог, или ты поступишь так, как тебе удобно? Вот здесь происходит самое тяжелое решение. Поэтому я и говорю, что когда вопрос касается другого человека, у нас всегда есть правильный ответ. Но когда это относится к нам, еще один такой момент, да? Кто не возненавидит самой своей жизни ради Иисуса? Вот меня история о мучениках за веру, она восторгает, можно сказать. Я смотрю на таких людей, и мне реально гордость берет какая-то. Вот человек сказал, что он верующий, христианин, и стоял на этом до конца, и принял смерть, и умер, и я верю, что он находится рядом с Иисусом. Но я себе вопрос такой задаю. Вот мы читали, что любой человек, который собирается жить благочестиво, будет гоним. И это не в смысле напугать, а предостеречь. У тебя будут в жизни такие моменты, когда тебе будут говорить, это не работает, отрекись. Вот есть врачи, вот уже годами проверенный способ, просто вырезать и все. Выбор. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Вот жизнь. Я хочу, чтобы это было для нас, для верующих, для тех, которые верят в Бога. Но могу ли я сказать, что моя жизнь посвящена Богу? Могу ли я сказать, что я готов умереть ради Бога? Потому что Иисус говорит, если это не так, ты недостоин. Умереть – это проблема. Каждый день мне нужно умирать для себя. Потому что каждый день я хочу делать так, как мне хочется. Каждый день я хочу поступать так, как я люблю это делать. Чтобы мне было приятно. Умирать для себя каждый день – это проблема.
Коля, умереть не проблема, жить проблема.
Умирать для себя и жить для Бога.
Нет, жить – проблема. Умереть не проблема. Потому что, когда ты умираешь, заканчивается жизнь. Заканчиваются твои ощущения, переживания, и все это остается позади. Даже смерть часто бывает избавлением.
Да.
А жить под гонениями, под страданиями, под мучениями и так далее, это проблема. Поэтому иногда легче умереть за Бога, чем жить для Бога.
Именно на этом Иисус, продолжая эту мысль, говорит. Если у вас все это сходится, что вы любите Бога больше жизни, больше родителей, больше детей, больше братьев, больше всего, что есть в твоей жизни, еще одно должно присутствовать в жизни каждого христианина. Кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Следовать за Богом – это не идти налегке. Следовать за Богом – это значит брать на себя ответственность. Я беру на себя то, что дает мне Бог. Я отвечаю за тех, кто находится в моем доме. Я беру на себя ответственность за свою церковь.
Как Павел, он сказал, мне лучше разрешиться и быть со Христом. Но, впрочем, я знаю, что выберу, потому что это будет лучше для вас. Поэтому я буду жить здесь, поскольку это нужно для вас.
Практическое применение креста в моей жизни – это поступать правильно с ближними, с теми, кто меня окружает. Не так, как мне это удобно, а так, как это полезно для других. Твори добро, бро. Очень нравится мне это выражение. И когда это присутствует без Бога, оно теряет смысл. Потому что за добро не всегда платят добром. Но когда ты делаешь это во славу Божью, когда ты делаешь это ради Иисуса, когда ты говоришь, я ученик Иисуса Христа, и я делаю это, потому что Бог первым возлюбил меня, теперь я хочу быть похожим на Него. Любить. Добро без любви, знаете, как происходит добро без любви? Это вот галочку поставить. Я такое наблюдал, вот когда мы в Арабские Эмираты ездили, как раз попали на праздники вот у них. Они пост держали и днем ничего не ели, а вечером у них скапливалась огромная очередь, чтобы получить бесплатный ужин. И вроде бы все такие набожные, все такие благочестивые. Но когда заходит вопрос о бесплатной еде, да, доходит до драки. потому что им не досталось, или кто-то протянул руку раньше него. Это делаешь добро не для того, чтобы человеку было хорошо, а просто для галочки. Мы в этот вечер раздали 100 тысяч там чего-то там, приготовленной еды. Я напоминаю себе, я возбуждаю свой здравый смысл и говорю себе, я живу не для себя. Я живу здесь для того, чтобы быть полезным для тех, кто меня окружает. И потому что не все у нас служители, кто-то может сказать, ну, ко мне это не относится. Я хочу сказать, что это относится к каждому. Следование за Иисусом, оно относится к каждому. И требования, которые предлагает Иисус, которые предъявляются человеку, они одинаковы для каждого. Благовестник ты, неблаговестник, молитвенник, раздаватель, просто рядовой член церкви. А требования одно и то же. Условия следования за Иисусом одно и то же. Люби Бога. Он должен быть на первом месте. И неси свой крест. Поступай так, как поступал Иисус. Возвращаясь в начало проповеди, почему Иисус задал юноше конкретные вопросы про ближних? Не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не прелюбодействуй. Потому что только так мы можем показать Божью любовь. Когда мы относимся к другому человеку с любовью. Крест в нашей жизни у каждого свой. Когда Иисус призывает нас быть Его учениками, Он ожидает, что мы сразу станем такими идеальными и совершенными, какими должны быть. Чемпионами становятся не сразу. Великими композиторами становятся не сразу. Профессиональными делателями добра тоже становятся не сразу. Но начинается все с одного простого шага. Я принимаю решение слушать своего тренера. Я принимаю решение каждый день узнавать что-то новое. Я принял решение быть христианином. Каждое утро я начинаю с того, что разговариваю со своим Богом. Я открываю Его Слово, и когда я читаю что-то, стараюсь применять это в жизни. И когда я сталкиваюсь с какой-то ситуацией, даже если у меня что-то не получилось, я вижу отношение Бога ко мне. Он не бьет меня по голове, но чаще всего Бог обращается со мной мягко, и Он дает мне силы в следующий раз поступать правильно. Бог любит нас. Бог призывает нас к совершенству. И Бог говорит, что это совершенство не дается просто так. Мы должны делать свою часть работы. Мы должны брать свой крест и следовать за ним. Но хочу вас обрадовать. Когда мы берем крест и следуем за Иисусом, вместе с крестом мы получаем и все остальное. Мы получаем Его силу. Мы получаем Его присутствие, мы получаем власть поступать в этом мире как Бог. Мы получаем новое имя. Поэтому да будет прославлен Бог в яркой церкви, чтобы мы горели, светили, согревали в первую очередь своих домашних, во вторую очередь своих ближних в нашей церкви, а в третью очередь всех, кто еще не ходит в церковь, но с которыми мы соприкасаемся. Я правильно расставил приоритет? Я думаю, что так должно быть правильно. Давайте помолимся. Господь, я благодарю Тебя. Благодарю Тебя, что Ты любишь, невзирая на мои ошибки, невзирая на мои промахи. И Ты любишь меня, несмотря на то, что я иногда стараюсь заслужить Твою любовь и хочу доказать, что я достоин Твоей любви. Я благодарю, мой Бог, что Ты просто любишь меня. Мне ничего не нужно делать, чтобы Ты полюбил меня больше. И я не смогу сделать ничего, чтобы Ты возлюбил меня меньше. Я благодарю за то, что Ты показываешь совершенный пример любви. И я хочу подражать Тебе. Хочу быть похожим на Тебя. Благослови меня, Господь, в этом решении. Благослови церковь свою, чтобы действие, которое Ты производишь в сердце каждого из нас, чтобы оно не остановилось на этом собрании, чтобы оно продолжалось на протяжении всей недели, всего этого года и до конца земной жизни, пока мы не встретимся. Прославься, Господь, в церкви своей. Аминь.